Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». Мы продолжаем наши беседы по посланию к римлянам. Мы в 11 главе. Сегодня, я думаю, даже уверен, что сегодня все-таки завершим 11 главу. Может быть, даже начнем 12. Дело в том, что в конце 11 главы апостол Павел как бы подводит черту. Он ставит точку под этой частью своих рассуждений. Он обращается к аудитории, которая состоит из язычников и из евреев. Он обращается к людям, которые не имеют пока этой большой общей исторической картины. И вот, беседуя с ними, апостол Павел говорит о том, что мы, язычники, мы, люди из язычников, христиане из язычников, смогли стать христианами по той причине, что было отпадение еврейского народа. И вот эта тенденция заменить собой еврейский народ, тенденция эта намечалась уже в те давние времена. Не случайно апостол Павел завершает 11 главу рассуждением о будущем еврейского народа. 25 стих. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников». Апостол Павел начинает словами «не хочу оставить вас в неведении». Кстати, он любит эту фразу. В послании к римлянам мы уже читали в 1 главе 13 стихе «Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам». Апостол Павел хочет, чтобы его слушатели, его читатели поняли нечто важное. И этим предисловием открывается раздел, который говорит о будущем Израиля. В последние 2000 лет Бог спасает верующих израильтян точно так же, как и верующих язычников, через церковь. Мы все оказываемся в одной плоскости, как бы на одном поле. Но Бог через апостола Павла не хочет оставить нас в неведении. Он дает нам понять, что у него есть особый замысел для Израиля. И вот тут мы с вами подходим к 26 и 27 стихам. Я прочитаю эти стихи, и мне кажется, что этот фрагмент часто интерпретируется неверно. Мы читаем 26 стих. «Итак весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их». Часто говорят о том, что спасется всякий израильтянин, всякий иудей по национальности. Это означало бы, что национальная принадлежность гарантирует спасение. Но апостол Павел уже говорил в послании к римлянам о том, что это не так. Иисус говорил, обращаясь к израильтянам в 8 главе Евангелия от Иоанна, о том, что это не так. Они считали себя детьми Авраама. На самом же деле Иисус говорит: «Ваш отец – дьявол». Идея спасения по национальной принадлежности абсолютно не проходит фильтр библейской истины. Поэтому, когда апостол Павел говорит о том, что весь Израиль спасется, перед нами есть две возможности, два понимания. И на самом деле они не противоречат друг другу. Во-первых, спасется всякий, кто принадлежит к подлинному Израилю. Спасется всякий, кто является израильтянином по своей вере, по своим отношениям с Богом. Во-вторых, будет национальное спасение, спасение нации. Это не значит, опять-таки, что всякий представитель этой нации будет спасен. Это значит, однако, что спасение будет великим. Как, например, в фразе «весь город вышел на площадь». Эта фраза не подразумевает, что каждый житель города до последнего вышел на площадь. Однако эта фраза подразумевает, что выход на площадь был таким массовым, что он так или иначе затронул всех. Сколько спасется израильтян в конечном счете, когда будет установлено Царство Божие на земле, я не знаю. Точно 144 тысячи, по 12 тысяч от каждого колена. Об этом в Откровении Иоанна Богослова, 7 глава. Возможно, также и больше. Я не знаю, я не могу сказать. Но апостол Павел говорит о всем народе. Спасение будет характеристикой всего народа. Да, не каждый израильтянин придет ко спасению. Однако к каждому израильтянину и вообще к каждому человеку обращено это слово. Необходимо покаяться, необходимо прийти к Господу. Вот выбор, так или иначе, будет стоять перед каждым. Как он будет сделан, это уже другой вопрос. 28 стих. «В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию – возлюбленные Божии ради отцов. Ибо дары и призвание Божие непреложны». О чем говорит апостол Павел? Бог не изменяет себе. Он давал в свое время обещания Аврааму, Исааку, Иакову. И Бог попадает в ситуацию, которая для человека, казалось бы, непреодолимой. С одной стороны, были обещания, которые даны отцам, и которые воплотятся или должны воплотиться, должны исполниться в следующих поколениях. С другой стороны, непослушание детей. Каким образом Бог решает эту проблему? Он верен обещаниям. И покаяние в Израиле, я уверен, будет выше и больше, ярче, крупнее, чем все, что мы с вами сегодня можем предположить. Дары и призвания Божие непреложны. Иными словами, Бог не отбирает своих даров, Бог не отбирает призвания. Здесь в русском переводе вот это слово «непреложное», которое мы в обычной нашей речи уже не используем, но означает оно как раз это самое. Если Бог дал что-то, Он этого не забирает. Кстати, это одна из причин, по которой я уверен, что христианин, который обрел спасение, это спасение потерять не может. Спасение он получил не сам, спасение дал ему Бог. И этого дара Бог обратно не забирает. Ничто не может отлучить христианина от любви Божьей. Ничто. Проблема только в том, что если мы начинаем грешить, то мы сами ставим серьезнейший барьер. Да, мы с вами избраны, да, мы с вами призваны, и Он позовет нас к себе. Но как вы будете чувствовать себя тогда, когда окажетесь перед Ним, спасенным, как головня из огня? Это вот эта проблема. Проблема не в том, что человек утром спасен, а в обед съел что-то не то, подумал что-то не так, и это спасение потерял. Проблема в том, что человек, который ведет себя не по своей природе, ставит себя в весьма неловкое положение. Не хочется же оказаться в неловком положении перед Богом. И здесь апостол Павел подводит итог своим предыдущим размышлениям. С одной стороны, Израиль представляется как враг Богу ради язычников, то есть для покаяния язычников. С другой стороны, Израиль возлюблен Богом ради Авраама, Исаака и Иакова, ради праотцов. Падение Израиля таким образом не отменяет Божий замысел, Божий план. И дары здесь – это, конечно, не просто какие-то естественные подарки. Главный дар Божий для израильского народа – это призвание, избрание, которое этот народ получил. Читаем 30 стих. «Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушании их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы». Павел пишет церкви, которая по большей части состоит из язычников. И он делает такое противопоставление израильтян и язычников. Павел предлагает таким образом принцип, по которому Бог спасет и Израиль, и язычников. И это принцип Божьей милости. Смотрите, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ключевое слово, главное слово – помилованы. Часто, читая этот стих, мы не обращаем внимания на слово. Божий дар, Божие спасение дается по Божьей милости. Ни израильтяне, ни язычники этой милости не заслуживают. Да, у израильтян есть еще и особые национальные отношения с Богом. И по причине этих отношений они имели и передали миру Божие откровение. Они имели, но по большей части потеряли землю. По причине этих особых отношений именно через еврейский народ в мир пришел Спаситель и первые апостолы. Однако все это не касается спасения, примирения с Богом. Вот примирение с Богом и для израильского народа, и для всех остальных, только на одном основании, по Божьей милости. Другого основания просто не существует. Читаем дальше, 32 стих. «Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать». Опять-таки, это не значит, что всякий человек станет христианином. Помните, ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, чтобы никто не хвалился. Это как с Израилем. Павел не говорит, что всякий, принадлежащий к израильскому народу, спасется. Павел, однако, очень четко говорит о таком противопоставлении. С одной стороны, всякий человек непослушен. С другой стороны, всякий может обрести Божию милость. Вот все эти разговоры о том, что у Израиля шансов на Божию милость больше, эти разговоры, по большому счету, просто не выдерживают встречи с библейским текстом. И тут мы с вами подходим к главной причине восстановления израильского народа. И опять-таки, эта причина в милости, в богатстве доброты самого Бога. Давайте поймем. Бог поступает мудро. Бог поступает правильно. Бог поступает наилучшим образом. А когда мы ставим Бога под сомнение, это происходит из-за нашего маловерия. То, что делает Бог, всегда правильно. Для христианина это аксиома. Да, я понимаю, на эмоциональном уровне порой сомнения бывают, но апостол Павел не случайно напоминает, он отлично понимает, что вот с 9 по 11 главы он касался весьма трудных материй. Он отлично понимает, что сейчас кто-то захочет оказаться умнее, мудрее Бога и поспорить с Богом. Но если мы считаем, что Бог ошибается, значит, ошибка в нас. И ошибаемся мы сами.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Мы с вами читаем заключительные стихи 11 главы, и мы как будто поднимаемся на вершину, с которой мы смотрим на все, что изложено прежде. Мы поднимаемся на вершину богословской мысли. Апостол Павел, как путешественник, достигший этой вершины и взирающий на окружающий его пейзаж. Павел стоит, смотрит с высоты на пройденный путь и размышляет. Он осмысливает все происшедшее с ним. Если мы с вами не понимаем, почему Бог обращается с нами именно так, то проблема не в Боге, проблема в нас. Но порой нам с вами нужно просто увеличить нашу перспективу, посмотреть с более высокой точки. Порой мы становимся подобными ребенку, которому делают укол, И он не понимает, зачем. Или его везут в больницу и даже оставляют в этой больнице. И он не понимает, зачем. Врач берет у него анализ крови из вены, например. И ребенок не понимает, зачем. И ребенок может топать ножками, злиться, сердиться, плакать, все что угодно. Но отец его понимает. Мать его понимает. Они смотрят с другой перспективы. У них другая точка зрения. Так и в наших отношениях с Богом. Помните, Бог говорит: «Мои мысли не ваши мысли». И вот 33 стих. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!» Кстати, я прервусь на минутку. Запомните, пожалуйста, фразу: «Пути Господни неисследимы». Просто выучите раз и навсегда. «Пути Господни неисследимы». Если вы произносите эту фразу как-то иначе, то она уже не по Библии получается. 34 стих. «Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником ему? Или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать?» Я думаю, вы сразу вспоминаете слова Божии, которые обращены к Иову в конце книги Иова. Там несколько глав об этом. Давайте задумаемся о самом вопросе. Кто познал Божий разум? Полностью? Никто. Но при этом Бог открывается нам. И чем мы послушнее, тем больше это открытие. Кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать? Чей должник Бог? Да ничей. Кто был советником ему? В чьем совете нуждается Бог? Ну, давайте вспомним о том, как люди пытались что-то советовать Иисусу на земле. Обычно он даже не просил совета. Нет, однажды он спросил, как накормить толпы людей, но не воспользовался советом учеников. По большому счету, ему этот совет был не нужен. А спросил он только для того, чтобы ученики задумались. И еще раз вернемся к этому последнему вопросу в 35 стихе. Кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать? У Бога всегда больше, чем у нас. Понимаете, когда мы с вами начинаем говорить: «Я это делаю для Бога». Иногда вот это делание для Бога становится таким самолюбованием. И уверяю вас, далеко не все, что мы делаем в кавычках «для Бога», на самом деле Богу нужно. 36 стих. «Ибо все из Него, им и к Нему. Ему слава вовеки. Аминь». Я смотрю на этот мир как бы с высокой горы. Бог вседостаточный. Бог вседержитель. Бог всеведущий. Не пытайтесь ограбить Бога. Не пытайтесь лишить Его славы. Все равно ничего не получится. И в результате вам самому от этого станет хуже. Все из Него, им и к Нему. Помните, апостол Павел говорит о том, что им мы живем и движемся и существуем. Он говорит это, обращаясь в Ареопаге, к образованным жителям Афин, тем образованным жителям, которые привыкли думать о том, что божеств много. Ну а к первому веку нашей эры, когда античная религия уже распадалась, они особенно этим божествам и внимания-то уже не уделяли. Апостол Павел говорит: «Ибо все из Него, им и к Нему». И он завершает эту часть, этот фрагмент послания к римлянам словословием: «Ему слава вовеки. Аминь». Мы с вами подошли к концу целого раздела, большого раздела послания к римлянам. Я напомню вот это наше внутреннее такое подразделение этого текста. Первые 8 глав – это учение. Главы с 9 по 11 – разговоры о времени и сроках. Главы с 12 по 16 то, к чему мы с вами подходим сейчас, это долг христианина, долг христианской жизни. Тут Евангелие становится зримым и осязаемым. То есть мы будем читать о том, как Евангелие проявляется. В первой части послания к римлянам перед нами был шлем спасения и щит веры. Ну а здесь, в последнем разделе, ноги благовестия. Человек, идущий по жизни, бегущий на ристалище. Да, конечно, мы с вами уже говорили о практическом освящении, мы уже говорили о практической христианской жизни. Однако, посмотрите разницу. В 8 главе мы говорили, по большому счету, о христианском характере. Ну а здесь будем говорить о христианском поведении, христианских делах. В 8 главе речь шла о внутреннем состоянии человека. Здесь же о внешних его проявлениях. В 8 главе мы говорили о состоянии христианина. Здесь же говорим о посвященности христианина. В 8 главе разговор шел о сущности христианина. Здесь же о делах, о проявлениях этой сущности. В 8 главе о внутреннем откровении благодати. Здесь же о внешнем ее проявлении. И мы видим, что внутренняя перемена должна приводить к внешнему преобразованию, преображению. Общий смысл того, о чем мы будем говорить в следующих наших беседах, сводится вот к чему. Поведение христианина в этом мире должно проявляться в отношениях со всеми людьми, с которыми он вступает в контакт. Эти отношения надо как-то регулировать. Вопрос «как?». Первое, что приходит в голову, это самое легкое – установить систему правил. Но Павел, обратите, пожалуйста, внимание, этого не делает. Надо понять, что христианину не дано системы правил. Скорее так, Бог указывает нам все самые трудные места по дороге, но не ставит при этом ограничения по скорости. Бог дает нам список мотелей и гостиниц, где можно остановиться в пути, но не настаивает, чтобы мы останавливались в каждом из них. Ярмарка тщеславия четко отмечена. Верующий человек предупрежден. У него есть вся информация, чтобы не сбиться с пути, не заехать туда, куда нам не нужно ездить. Мы с вами спускаемся с вершины горы и попадаем на равнину и плоскость долга и обязанностей. Мы уже говорили с вами о вере, потом о надежде. А вот теперь речь пойдет о любви и ее практическом применении. В 12 и 13 главах говорится о служении детей Божьих. У детей Божьих есть определенные связи, определенные отношения. Это отношение к Богу, к духовным дарам, к другим верующим людям, отношение к неверующим, отношение к государству и власти, отношение к ближнему. Понимаете, мы в мире, хотя мы и не от мира. Но у нас есть определенные обязанности в этом мире. Об этих обязанностях, о том, как они соблюдаются, о том, как они выполняются, и говорится в главах, которые мы с вами будем читать. Мы начнем читать сейчас 12 главу, 1 стих. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь с обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. И вот интересно, сопоставьте, пожалуйста, 1 стих 12 главы с тем, как говорит Бог через Моисея. Мы читаем: «Итак, умоляю вас». Через Моисея Бог заповедует, повелевает, приказывает. Здесь же Он умоляет. Потому что отношения теперь построены на благодати. И умоляет Павел Божьей милостью, Божьим милосердием. Кстати говоря, в оригинале множественное число. Буквально умоляю вас милостями Божиими, милостями которых много, милостями, которые никогда не кончаются. Дальше слово «представить тела наши». Оно было у нас уже в 6 главе, мы уже его видели. Но в 6 главе мы говорили о том, что предаем себя Богу ради христианского характера. А здесь предаем себя Богу ради христианской жизни, ради христианского долга. Мы искуплены дорогой ценой. И значит, Христос возвеличивается в нашем теле. И вот это и есть разумное служение. Продолжим, друзья, в следующий раз. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.